Глава 23. Полагать, будто все не может вдруг измениться самым коренным образом, это неизбежный самообман. Именно так мы соединяем звенья цепи, которую именуем жизнью. Встречая каждый новый день, будто он всего лишь тень дня предыдущего. Но именно в то мгновение, когда мир показывает свое новое лицо, когда цепь изгибается, перекручивается и путается, когда дождь превращается в огонь, вода в камень, а суша в море, нам не остается ничего, кроме как признать самую неприятную истину. Непрерывность — это всего лишь иллюзия. Незримые силы действуют в своих собственных целях. В тот день я был одним из многих видевших, как мой народ раздирает на части столкновения миров. Соседи приняли облик демонов. Мужья превратились в тиранов, дети — в немых жертв, лишившихся всякой надежды. А жены и матери стали островами в океане бурь, среди поднимающихся все выше волн. Случившиеся перемены не были природным бедствием, катаклизмом, хотя вскоре дело дошло и до этого тоже. Смерть, предвещавшая скорый конец любому разуму, стала едва заметным событием. Народ зависит от своих верований, от краеугольных камней мифологии, на которых зиждется любая вера. Циник убивает мифы, неустанно ставя под сомнение истинность того, что люди считают честным и благородным. Он живет лишь в настоящем, не веря в будущее и отрицая прошлое. Мертв его разрушительный взгляд, пусты, полные горечи слова, неутомим кулак, разбивающий лица всех страждущих. Циники — одновременно мучители и жертвы. Но среди груды трупов вы не найдете их следов. Не обнаружите ничего такого, что указывало бы на то, что разрушение мира началось со слов, которые они произнесли. Все, что последовало далее, было нескончаемой чередой потерь и отчаяния, вызывающей полное горечь и желание выплеснуть все наружу, отшвырнуть прочь зародившиеся в душе ядовитые семена. Увы, изменившийся мир, порожденный цинниками, не пощадил никого из них. Сирин Бен Иланд. История упадка. Прелюдия к мятежу. Фалибор поднял руку и начал загибать пальцы.
Штырь, Омс, Бенгер, Изыск, Аниксфро и...
Фалибор что-то хмуро проворчал, но затем его лицо прояснилось, и он поднял другую руку.
Заводь. «Я кого-то пропустил?»
Палет задумался, медленно почесывая забрызганную грязью бороду.
«Вроде нет».
«Хватит уже хренью заниматься, вы двое!»
Выругавшись, бросил капрал Перекус.
«Мы знаем, кого именно потеряли. И да, Фалибор, ты умеешь считать по крайней мере до 15. «У вас, тяжелых пехотинцев, вошло в привычку прикидываться идиотами, отчего мне хочется вогнать топор тебе в черепушку. Так что заканчивай уже и дай нам просто погоревать, ладно?»
Вздохнув, Фалибор взглянул на пледы и пожал плечами. Тот тоже вздохнул и пожал плечами в ответ. Баржа, на которой они находились, была заполнена лишь наполовину. Ее загружали последней, когда время уже поджимало и пришлось рубить концы. Как раз в этот момент потоп обрушился на стены Кульверна, а затем хлынул через них, снося здание за зданием. Внезапная волна, поднявшая их судно над рекой, смыла за борт десяток с лишним теблоров и морпехов, и судьба их была неизвестна.
«Прекрати!»
Велел сержант Рючок, глядя на бурлящий, забитый обломками поток.
«Мы знаем лишь, что не видели никого из них на баржах или среди упавших за борт. Штырь, Омс. Что ж, У них не имелось никаких шансов, и остается лишь надеяться, что для них все закончилось быстро. Остальные...»
Он дернул подбородком, указав на воду, и замолчал. Серое небо висело низко над головой. Время от времени начинал лить дождь, имевший порой соленый вкус. Что касается самого потопа, то вода была, вне всякого сомнения, соленой и жутко холодной. Прошлой ночью они потеряли из виду другие баржи и остались одни. Чуть меньше 500 измученных таблеров и морпехов, в соотношении примерно 4:1. Два батальона малозанцев основательно пострадали. Половина 14-го легиона фактически лишилась боеспособности. Ни доспехов, ни припасов, даже ни одного короткого меча нет. Громада воды продолжала катиться на юг, поглощая все на своем пути, но постепенно все ощутимее замедляясь. Выпрямившись, Дрючок двинулся мимо сидящих и лежащих товарищей, хватаясь за поручни и пробираясь к корме. На баржах этого типа не было палубной надстройки, а на единственном руле постоянно требовались двое, чтобы судно не слишком сносило. Хотя после того, как сквозь швы в корпусе набралось воды, на это перестали обращать внимание, и в итоге баржа теперь плыла кормой вперед. Над ними в смешавшихся воздушных потоках кружили чайки. Иногда небольшая их стая снижалась, сражаясь за распухший четвероногий или двуногий труп. И их крики напоминали Дрючку смех. Он добрался до того места, где на палубе возле руля сидели капитан Грубьян и сержант Шрейка вместе с капитаном Сеножогой из третьей роты, которая потеряла большую часть личного состава. Сержантов так вообще ни одного не осталось. На обветренном лице Сеножоги застыла гримаса отчаяния, и она почти все время молчала. Одежда промокла, и все трое дрожали от холода. Грубьян по-прежнему был в своей обработанной ототоралом кольчуге, покрывшейся пятнами и коркой соли.
«Капитан», — сказал Дрючок, — «я снова прошелся по списку, но, к сожалению, никого из пропавших поблизости от барж не видели».
«Воистину мрачный день», — вздохнул Грубьян.
«Даже радостная встреча Сеножоги с Рейли не сумела поднять им настроение, не говоря уже обо всех прочих, увы».
Он немного помолчал. «Скорбь окружает нас в облике бесчисленных, неопознанных тел, что бесцельно проплывают мимо. Хуже того, каждый утонувший таблор словно бы упрекает нас в крахе наших планов. Недостаточно времени, недостаточно судов. Наше спасение оказалось гибелью для тех, чьи баржи перевернулись. Та же, на которой мы сейчас плывем, заполнена едва ли наполовину, и перед глазами у меня будет вечно стоять страшная картина. Толпа на исчезающем под водой берегу. Все эти лица и тянущиеся к нам руки. Боюсь, друзья мои, я сломлен. Воистину сломлен». Какое-то время все молчали. Баржа вздрогнула, заскрежетав обо что-то. Вероятно, зацепила крышу какого-нибудь крестьянского дома или амбара. Затем течение потащило ее дальше, и судно, похоже, осело в воде еще на ладони.
Внезапно, ко всеобщему удивлению, заговорила Сеножога.
«Возьми себя в руки, Грубьян! Хрен ли жаловаться? Мы сделали, что могли. Да, по большей части все пошло не так, но ведь могло быть и хуже. Если бы волна не разбилась, обрушившись на город, ни одна баржа бы не уцелела. Нам просто не хватило времени, и нашей вины в том нет».
«Нам следовало догадаться заранее», — возразила сержант Шрейка. Она потеряла шлем, ее волосы развивались на ветру. Казалось, будто за последние два дня Шрейка постарела на 10 лет.
Все эти перемещения племен. Для них имелась причина, но никто даже не задался вопросом, в чем тут может быть дело.
На вопрос могло и не найтись ответа, заметил Дрючок. Единственным способом выяснить, что к чему, могла стать экспедиция на север, а для этого пришлось бы прорубаться через 1000 дикарей, лишь для того, чтобы добраться до места, где теоретически могло бы отыскаться объяснение. Да, мы знали, что они идут, но даже не подозревали, почему.
«Вообще-то об этом писали», — заявил Грубьян.
«В смысле?»
— не понял Дрючок.
«О чем и где писали, капитан?»
«О конце погрома, устроенного и массами против ягутов, сержант. О конце этой войны, а вместе с ним, об отступлении Омта-Зафеллока с его ледяными стенами и безжизненными снежными полями, удерживавшими Тэ-Лан и Масса вдали от последних цитаделей ягутов. Было предсказано, что великое таяние может иметь определенные последствия.
«Вы про неких стариков-ученых с паутиной в волосах, которые бормотали что-то про таяние льдов в своих невразумительных трактатах? Почему тогда никто не обратил внимания на это предупреждение, будь я проклят?»
«По многим причинам», — ответил Грубьян, явно проигнорировав язвительный тон и сарказм Дрючка, виной чему были то ли усталость, то ли царившее в его душе смятение. «Ученые никогда не высказываются прямо, ни на бумаге, ни лично. А даже если кто-то и выскажется, власть имущие не склонны придавать значение их словам. У них хватает и других забот, дорогой мой, помимо того, чтобы вникать в гипотезы каких-то умников. А вообще-то, — заключил он, — все наши беды от того, что имперское образование слишком одностороннее».
Услышав последние слова Грубьяна, сидевшая неподалеку Голодранка подняла голову.
«Любопытное заявление, капитан, — сказала она. — Не могли бы вы пояснить свою мысль?» «На обычном языке, Голодранка, или на языке тяжелой пехоты?»
Голодранка подняла брови.
«Ну, капитан, если вы готовы рискнуть изъясняться на нашем жаргоне, то вам придется выслушать мое мнение о том, насколько хорошо вам это удалось. Ну что, попробуете?»
Грубьян улыбнулся, устало, но одобрительно.
«Дорогая моя Голодранка, ни разу еще не было такого, чтобы я не принял вызов. Слушай же, ибо речи мои вознесутся до невероятных высот. И пусть расцветает цветок».
«И запах его сладок?» — фыркнула Голодранка.
«Или внушает страх? Ладно, давайте».
Застонав, Дрючок облокотился о борт, уставившись на южный горизонт. «Мутная вода и ничего больше». За его спиной заговорил Грубьян, но Дрючок слушал его лишь вполуха.
«Склонность к чрезмерной специализации всегда сужает поле зрения разума, и с каждым таким суждением взаимосвязь всех форм знания и учения, по сути, перестает иметь значение. Карьера, посвященная изучению одной лишь конкретной шестеренки, лишает представления о механизме в целом, ведет к забвению о предназначении мельницы, заглушает шум воды в ее колесах, и никого не интересует, как рождается зерно для хлеба и каким образом его станут выпекать из муки».
«Ну что, ловко у меня получается».
«Я впечатлена, капитан. Аж дух захватывает», — ответила Голодранка. «Но без глубоких знаний о каждой отдельной шестеренке вся машина не сможет работать. Мельничное колесо не будет вращаться, и энергия воды окажется потрачена впустую, абсолютно напрасно». «Не осмелюсь перечить, милая, хотя перспектива углубленно изучать каждую отдельную деталь и не слишком меня вдохновляет».
«Пожалуй, вы правы, капитан. Не следует ударяться в крайности. Мы, так сказать, обозначили два противоположных полюса. Необходимо их совместить и охватить при этом все то, что лежит между ними. Осмелюсь заметить, там что-то маячит на горизонте». Прервал их беседу Дрючок, выпрямляясь и прикрывая рукой глаза.
«Вроде бы земля, не как горы».
Остальные тут же оказались у борта.
«Ты прав, сержант», — произнес Грубьян. «Это и в самом деле горный хребет под названием Синь. И если не ошибаюсь...» «Да, точно. Я и впрямь вижу вытащенные на берег баржи. Мы уже почти приплыли, друзья мои».
Дрючок знал, что у Грубьяна самое острое зрение из всех в роте, а потому нисколько не усомнился в его словах. И лишь заметил.
«Надеюсь, мы благополучно доберемся до берега, капитан. Очень уж велика осадка судна».
«Если даже вдруг и сядем на мель, уверен, что они нас увидят», — ответил Грубьян. «Склоны кишат людьми. Сам хребет усеян беженцами. Наверняка уже послали гонцов на юг, в город Синь. Надеюсь, через магический путь. Пока же я вижу слабые намеки на дым. На берегу разожгли костры. Возможно, нам все же не суждено умереть от истощения».
Дрючок оттолкнулся от борта.
«Сообщу другим, капитан, чтобы все не сбежали сюда».
«Разумно, сержант. Надо улучшить подходящий момент и развернуть баржу кругом, чтобы выбрать наиболее удачное место для высадки».
Неподалеку от них, уткнувшись в сгиб руки мокрым от слез лицом, лежала на палубе Хесталана из племени ратидов. Она была одной из немногих теблорок на этой барже, кто понимал по-натиански и даже по-малазански. В ее родном селении жил беженец юга, малазанский дезертир, который провел долгие годы среди ратидов. Сперва его с трудом терпели, но в конце концов приняли. Малазанец умер от лихорадки пару лет назад, и все селение оплакивало его как своего сородича. Хесталана хорошо помнила этого человека, поскольку он почти 10 лет помогал ей по хозяйству. Морпехи, с которыми она недавно столкнулась, казались ей странными. Сколько ударов кулаком в лицо могли выдержать малазанцы, каждый раз поднимаясь снова и снова? Как будто они жили исключительно ради того, чтобы бросать вызов этому миру. А теперь все они, офицеры, сержанты и простые солдаты, корили себя за то, что не сумели спасти многих теблоров. Они почти не говорили о собственном горе, о своих погибших товарищах, лишь составили список имен и ничего больше. Будто на этом скорбная тема исчерпывалась. Их души терзало иное. Морпехи переживали за всех ратидов, которых не спасли от потопа. Хотя, повернись все иначе, наверняка без малейших угрызений совести убили бы их в бою. Перед самым рассветом Багит, который обнимал Хесталану сзади, делясь с женщиной своим теплом, начал шептать ей на ухо, дескать, «Малазанцев на этой барже крайне мало, и можно просто сбросить их за борт, с легкостью всех убить, ибо разве они не враги?» Хесталана попросила соплеменника перевернуться на живот, чтобы она могла обнять его сзади так же, как до этого делал он. Ей потребовалось пара мгновений, чтобы сменить позу, и Багит даже не успел заметить ни веревку в ее правой руке, ни то, как веревка эта затянулась на его шее. Убить старого друга оказалось легко, и Хесталана проделала это довольно быстро. Еще до рассвета она подтащила тело Багита к борту, перевалила труп через поручни и сбросила в воду. За спиной Хесталаны кто-то сочувственно пробормотал во тьме несколько слов по-малазански, сожалея о том, что ее друг не сумел выжить. Невнятно буркнув что-то в знак благодарности, женщина вернулась на свое место на палубе. В том-то и заключалась проблема со спасенными теблорами.
Даже тогда, когда весь мир перевернулся с ног на голову, враги стали спасителями, а противники — друзьями, некоторые категорически не способны перестроиться и продолжают рассуждать по-старому, как в те времена, когда все решали насилие и жажда убийства. Кесталана понимала своих упрямых соплеменников, однако не разделяла их убеждений. Кардинально изменившийся мир показал ей скрытый лик Бога, прежде остававшийся для нее невидимым. Но теперь она уже не была слепа. «Я готова умереть за этих морпехов. Я готова убивать ради них». Багит не сумел осознать перемены, не смог совершить странствие в своей душе. И мне стало ясно, что он беспрестанно будет сеять смуту среди других. Да, я поняла, что нужно сделать. Морпехам не удалось спасти всех ратидов. Рассчитывать на подобное было бы безумием, но безумием столь выдающимся и ошеломляющим, что, подумав об этом, Хисталанна невольно разрыдалась и продолжала всхлипывать, спрятав лицо и уткнувшись щекой в мокрую палубу. И сородичи, и чужаки наверняка считали, что ее потрясла внезапная необъяснимая смерть Багитта, а потому оставили женщину в покое. Но она знала, что скоро к ней подойдет морпех, присядет рядом и предложит воды из меха, драгоценной влаги, которой становилось все меньше, а потом уйдет на мгновение, коснувшись рукой ее плеча или спины в знак соболезнования. Хисталана не сомневалась, что именно так и будет. И она знала, что это означает. Для нее это означало все. Омс молчал, поскольку сказать ему было нечего. Голова все еще болела, и иногда он переставал соображать, проваливаясь в забытье. Они сидели на берегу над водой, на том, что раньше было холмом. Позади них земля уходила дальше ввысь. Далеко на западе виднелись полосы белого дыма над горным хребтом, свидетельство того, что другим удалось туда добраться. Омса преследовали какие-то смутные видения. Дикая скачка, которой, казалось, не будет конца. Кошмар наяву, перемежавшийся провалами в пустоту. Когда в мозгах прояснилось, Омс обнаружил, что они со Штырем шли пешком меньше, чем в 1000 шагов от этого склона. Трупы лошадей, вероятно, остались где-то на равнине позади. Он не стал оборачиваться, чтобы взглянуть. Тучи над головой, наконец, разошлись и повеяло теплом. Омс сидел в нескольких шагах от сержанта, который рыдал, не переставая, оплакивая лошадей. Что мог сказать ему Омс? Ровным счетом ничего. Он знал, что рано или поздно Штырь успокоится, утрет лицо и, не произнося ни слова, встанет. Омс также молча к нему присоединится, и они направятся на запад, чтобы найти своих друзей. Есть ли смысл в том, чтобы благодарить мертвых лошадей? Омс не знал, но это нисколько его не смущало. Он собирался прошептать слова благодарности, как только настанет подходящий момент. Торопиться было некуда. У него имелась для этого вся оставшаяся жизнь, полная воспоминаний. И пусть в загробном мире, если таковой существует, два призрачных коня поднимут голову, услышав слова спасенного человека, и, оторвавшись от сладкой травы, искупаются в ярком свете и умиротворяющем тепле его молитв. По крайней мере, Омс надеялся, что так все и будет. Должна же существовать хоть какая-то справедливость. Сперва укрыться было негде, но потом новый берег начало заваливать древесиной. В густой грязи лежали ветви и целые деревья, остатки крестьянских построек и прочее. Трындец вместе с командой морпехов из другого батальона занялся сбором материала. Вместо шатров они построили деревянные хижины, поначалу, правда, столкнувшись с проблемой отсутствия инструментов. Все их вещи и снаряжение пропали во время потопа. Поэтому в первые полтора дня пришлось прибегнуть к помощи магии. Ну а потом на южной дороге появился старый обоз их роты, принеся известие об идущем из Сини подкреплении, вместе с нагруженной строительными инструментами повозкой. Хижины довели до ума, часть их полностью перестроили, превратив в довольно крепкие дома. Вскоре военный лагерь начал напоминать поселок. Три команды морпехов, объединившись, возвели казармы и столовую, ожидая прибытия продовольствия и воды. Трындец вместе еще с несколькими солдатами законопачивал щели между бревнами в каждом здании. Подручные приносили им глину в парусиновых вещмешках. К счастью, на дворе стояло лето, и переохлаждение никому не грозило. Однако новое ледяное море существенно понизило температуру воздуха, особенно ночью. По этой причине, а также из-за отсутствия спальных мешков в каждом укрытии, требовался очаг и надлежащая вентиляция. Глина быстро высыхала, на наконец-то выглянувшем вновь солнце. Последние тучи рассеялись. Трындец трудился на пару со Сторпом, бывшим хозяином таверны из Серебряного озера. Старик особо не стремился к общению и в основном помалкивал, что вполне устраивало трындеца. Он догадывался, о чем, скорее всего, говорят выжившие из его роты. Проклятие трындеца никуда не делось. Куда бы он ни шел, за ним по пятам неизменно следовали бедствия и смерть, прореживая ряды тех, кто его окружал. Прекрасно понимая, как на него будут смотреть товарищи, он решил пока держаться подальше, а потом при первой же возможности подать рапорт о переводе. Они перешли к следующему дому, чуть большего размера, где теперь обитала семья ратидов. Громадные теблоры превосходили ростом любого морпеха. У входа на прогнившем бревне сидели двое ребятишек, которых трудно было назвать таковыми, поскольку оба были выше трындеца. Обессилевшие от голода и переживаний мальчик и девочка тупо смотрели, как Стор подтаскивает очередной парусиновый мешок и открывает клапан, позволяя трындецу набрать две горсти холодной влажной глины. «Вы не просите помочь», — сказала светловолосая девочка с серебристыми искорками в голубых глазах. Мальчик непонимающе посмотрел на сестренку. Трындец не сразу сообразил, что она говорит на натианском с сильным акцентом. «Мы привыкли вместе работать», — ответил он. «Мы постоянно что-то строим, куда бы ни шли. Укрепления, траншеи. Мы, как говорится, на все руки. И каменщики, и плотники». Он замолчал, увидев, что девчушка понимает лишь немногие его слова, и пожал плечами. «В общем, сами справляемся. Так что с нами все в порядке».
«Только не с тобой, солдат», — вдруг произнес за его спиной Сторп.
Трындец удивленно нахмурился.
«С чего ты взял? Я вроде как жив и здоров». «Не в том дело», — буркнул седой ветеран. «Это ведь тебя прозвали трындецом, да? Скачешь по легионам, будто монетка оппоннов. Опять весь свой взвод потерял».
Поморщившись, трындец начал сосредоточенно заталкивать глину в сочленение бревен.
«Пару человек. Чашку и изыска. Если и сам уже знаешь, зачем бередишь рану?» «Да ладно, не сердись. Мне просто интересно».
Трындец раздраженно повернулся к старику.
«Что тебе интересно? Кто сделал из тебя возродившегося худо? Только и всего». «Я и сам хотел бы это знать», — ответил трындец. «И нечего обзываться».
Сторп хмуро взглянул на него.
«Вот же глупый щенок. Это вовсе не я называю тебя возродившимся худом, солдат. Ты сам так решил. Окружающие убеждены, что чуть ли не весь гребаный мир рушится из-за тебя. Но ведь это неправда».
«Хорошо тебе рассуждать.
Ты же не был на моем месте. Не ссы, покуда не выяснишь, откуда ветер дует, солдат. Я, между прочим, служил вместе со сжигателями мостов. Да, во вспомогательных войсках, но я их знал. Знал всех в лицо и по именам. И я бы погиб вместе с ними в туннелях крепи, если бы меня не отправили в гарнизон в Мотте. И что? Если я чудесным образом уцелел, то от этого стал дерзким отродьем худо.
Стор покачал головой и сплюнул.
Нет, конечно. Если это что-то и значило, то лишь то, что мне повезло. То же самое относится и к тебе. Разве ты крадешь везение у других? Одним лишь опонам ведомо, почему они кого-то любят больше прочих. Так что, смертный глупец, бери, что дают, и радуйся.
Трындец взглянул на свои покрывшиеся коркой глины руки.
«Прости, Сторп,
если ты и впрямь так считаешь, что я благодарен тебе».
«Нет, в самом деле. Но товарищи по взводу недолюбливают меня». «Ага, те самые, которые про тебя спрашивали, которые разыскали меня и велели глаз тебя не спускать, эти?»
Трындец изумленно уставился на старика.
«Думаешь, они подстилали бы тебе соломку на каждом шагу, если бы им было на тебя насрать? Или ты решил, будто и в самом деле проклят? Так вот, ничего подобного, ты вовсе не проклят. Уж они наверняка проверили. Морпехи знают, что в нашем мире и без того хватает дерьма. И, как и подобает дерьму, оно воняет».
Сторп выпрямился и утер лоб, глядя на идущую под уклон улицу.
«Зато остальные солдаты Малозанской армии совсем не такие. Суеверные, как хрен знает кто. Но с ними тебе вряд ли придется иметь дело. Разве что прямо сейчас».
Трындец повернулся, проследив за взглядом Сторпа. Трое солдат, тащивших в их сторону грубо сколоченную, но имевшую колеса тележку, показались ему знакомыми, хотя Трындецу и потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить, где он их видел. «Проклятие, это ведь та же самая троица!»
«Только не говорите, что я все еще должен вам выпивку», — сказал он, стряхивая с рук засохшую глину. «Мне и прошлого раза с лихвой хватило».
Самая младшая женщина неловко пожала плечами. «Это все мои сестрички виноваты. Стоит им только расслабиться, как дерьмо из них так и прет». Тележка была нагружена мешками с глиной. Старшая из сестер, которую, как вспомнил Трындец, звали Летуния, промолвила. «Нам хватает ума держаться в стороне, когда вы, морпехи, что-то строите. Простые невежественные солдаты вроде нас только путаются у вас под ногами и мешают». Ее сестры начали разгружать тележку. «Однако на то, чтобы таскать глину, — продолжила Летунья, — мы все-таки годимся. Рада тебя видеть, Сторп. Хорошо, что ты благополучно добрался до места».
«Спасибо, Летунья. Но имей в виду, сейчас при прыжке шутить не стоит. И тебе ошибка тоже. Не здесь и не над этим морпехом».
«Мог бы и не предупреждать, Сторп», — вздохнула Летунья. «Собственно, мы здесь за тем, чтобы возместить ущерб». Старик что-то проворчал себе под нос. «Знаю», — рассмеялась припрыжка. «Мы такие неловкие, да? Но это потому, что не привыкли стыдиться своих поступков только и всего. И еще меньше привыкли извиняться».
«Забудь», — великодушно произнес Трындец. «Никто на вас не в обиде. Спасибо за глину».
«Что ж», — заметила средняя сестра, — ошибка. «Запихивать глину между бревен не так уж и сложно. Нам понятно, как это делается. Можем и поработать. А тебя ищет твоя баба, сержант Трындец. Она где-то возле столовой. Погляди в сарае со снаряжением за поленницей.
Трындец заколебался, но Сторб сказал ему:
«Иди, парень, а я пока малость развлекусь, глядя, как три эти красотки трудятся вместо тебя. Заодно и напомни им о последнем счете, который они не оплатили».
«Ладно». Трындец взглянул на сестер, потом на Сторпа и, наконец, на двоих детей Таблеров, которые наблюдали за ними, хотя и мало что понимали.
«Пойду, пожалуй».
И он отправился на поиски Шрейки. Вдоль фасада, который был уже почти готов, трудилась целая команда рабочих. Трындец прошел мимо них, обогнул каркас здания сбоку и направился к поленнице. Он заметил сарай, но его хлипкая дощатая дверь была закрыта. Оглядевшись, Трындец никого не увидел. Вероятно, сержант Шрейка была занята, надзирая за тем, как ее взвод сдирает кору или собирает щепки для растопки. И тут дверь сарая вдруг открылась.
«А ну, тащи свою задницу сюда, солдат!»
Трындец подошел ближе.
«Тут, похоже, малость тесновато».
Схватив Трындеца за шиворот, сержант увлекла его во мрак и захлопнула дверь.
«Давай уже скидывай одежку и побыстрее. Я и так слишком долго ждала».
Внезапно она заключила Трындеца в объятия, крепко прижавшись губами к его рту.
«Завтра мы оба об этом пожалеем».
Но завтрашний день пока не наступил, и сейчас, сегодня, мы оба живы. О чем еще можно мечтать морпеху? А потом с них слетели последние остатки одежды, и оба уже не могли остановиться, особенно когда Шарейка запихнула Трындецу в рот горсть чистых, но соленых волос. Важно было ни в коем случае не обнаружить себя. Любая ошибка могла дорого обойтись.
Так что заводь вела свой небольшой отряд в странном медленном танце среди покосившихся деревянных домов, видимых одной только ей.
Чашка, который шел сзади, осторожно поинтересовался, уж не стукнули ли заводь в очередной раз по башке. А может, ее снова подводит чувство равновесия? Или присущая Аникс Фроне способность ходить по прямой? Некая зараза, которая теперь передалась ей тоже. Да и тот укус ласки тоже мог повлечь за собой осложнение, ибо разве ласки не бегают зигзагами? Завод искала подходящее место, где можно выдернуть всю компанию обратно в реальный мир. Хорошо бы сделать так, чтобы чашка материализовался посреди отхожей канавы. Но такой возможности заводи не представилось, поскольку она, похоже, привела своих спутников в самый центр импровизированного поселка. Как ни странно, место это казалось идеальным для перемещения между мирами. Заводь огляделась. Оказывается, в живых осталось больше морпехов, чем она ожидала. Что еще лучше, они успели основательно поработать, так что, хвала богам, у них будет крыша над головой, не придется спать под открытым небом в окружении чудовищ и ласок, под аккомпанемент оглушительного храпа изыска. Заводь порадовала, что все уцелевшие не теряли времени даром, смирившись с неизбежным. В конце концов, мир постоянно лупит нас кулаками в рожу. Разве нет? Найдя достаточно тихое место, Заводь сделала всем знак остановиться, разглядывая своих спутников. Просто удивительно, что никто из них не погиб и не пострадал. И гончие тени, и даже встречавшиеся по пути чудовища оказались не слишком голодны. Она знала, что ее товарищи не видели ничего, кроме тусклого выжженного пейзажа Эмурлана, бурых холмов и равнин, далеких рощиц, странно выглядевших деревьев. Точно так же Заводь знала, что все они вымотались, не имея возможности как следует поспать. Хуже всего было то, что у Аникс Фро заканчивался запас ржавого листа, а когда она оставалась без курева, то могла доставить окружающим массу неприятностей. Заводь вздохнула. Бенгер таращился на нее с тупым выражением на широкой уродливой физиономии.
Чашка нес стеблерского ребенка, поскольку в этой толпе детей было больше, чем взрослых, и каждый взрослый сжимал в объятиях малыша. Одна девчонка все так же тащила с собой щенка. Даже Аникс Фро держала на руках мальчишку, который набил рот травой, отчего его щека раздулась, как у нее самой. Шедший позади изыск вдруг не весь зачем решил сесть на землю.
«Что ты видишь, заводь?» — спросил Бенгер.
«Призраков», — ответила она.
«Просто здорово», — бросила Аникс Фро. «Теперь ты завела нас в мир смерти».
«Это не те призраки», — ответила заводь. «На самом деле они живые, просто выглядят отсюда призрачными».
«Морпехи, что ли?» — уточнил Бенгер.
«Ага», — кивнула она. «Поэтому я сейчас открою проход обратно в наш мир, и мы сможем вернуться тем же путем, через который попали сюда. Так что беритесь все за руки. А ты, Бенгер, хватайся за меня, только смотри, за что именно хватаешься. И не вздумай распускать руки. Не то я воткну к тебе в глаз нож».
«Постараюсь быть осторожным, заводь».
«Да уж постарайся».
«Обещаю ни о чем таком не думать». «В смысле, ты, конечно, красавица, но красота твоя внушает смертельный ужас».
Заводь хмуро уставилась на него, пытаясь понять, что все это значит, а затем, пожав плечами, развернулась кругом. «Следуйте за мной», — велела она, создавая портал двумя легкими движениями рук. В лицо ей ударил теплый соленый воздух с легкой примесью чего-то неприятного. В общем-то, вполне терпимый запах. Заводь шагнула вперед на поросшую травой поляну на вершине холма. Справа от нее лежала груда свежесрубленных поленьев, забросанных сверху ветками. Напротив стоял сарай, из которого доносились какие-то странные звуки. Внезапно рядом с ней оказался изыск, который тут же направился к сараю. Открыв дверь, он заглянул внутрь и снова ее закрыл.
«Ну, что там?» — спросила заводь.
Он пожал плечами.
«Мы дома. И все хорошо».
Тяжелые пехотинцы порой приводили заводь в замешательство. Она совершенно не понимала этих солдат. «Давайте выйдем на главную улицу или на дорогу. Не знаю, как это лучше назвать. Я видела на берегу кое-кого из наших товарищей по взводу».
«Ты видела их и ничего нам не сказала?» — возмутилась Аникс Фро.
«Ну вот теперь говорю.
Идемте уже!»
Заводь вновь повела всех за собой. Какая-то суматоха вдали заставила Фалибора поднять взгляд. Он как раз думал о... Так, минуточку, о чем же он думал?
Фалибор поскреб в бороде и прищурился, глядя, как какая-то теблорка, громко вопя, вдруг бросилась во внезапно появившуюся в лагере толпу, а потом выскочила обратно, но уже с ребенком на руках, и вопли ее сменились рыданиями, которые подхватили другие теблоры. Судя по всему, рыдала она от радости.
«Уж не заводь ли я вижу?»
— пробормотал сидевший рядом плед.
«А с ней...» «Бенгер, Аникс Фро и изыск!»
Оба тяжелых пехотинца поднялись на ноги.
«Позову-ка я, пожалуй, сержанта и капрала», — решил плед, ткнув Фалибора кулаком в плечо. «Наш взвод снова в прежнем составе!»
«Ага, похоже на то», — кивнул Фалибор.
Однако его товарища рядом уже не было. К нему подошла заводь.
«А я думала, ты погиб», — сказала она.
«Рад видеть тебя, заводь», —
улыбнулся Фалибор.
«С тобой весь мир вокруг светлее».
«Что такое?» — нахмурилась она.
«Ничего такого»,
— ответил он, шагнув к заводи и заключив ее в медвежье объятие. Она попыталась было сопротивляться, но в конце концов уступила.
«Боги!»
— пробормотал Фалибор.
«Ну и запашок». «Чем от тебя воняет?
Откуда мне знать? Может, мокрой псиной?»
Солнце уже садилось, когда капитан Грубьян повел Дрючка и Шрейку вдоль берега, стоявшей на причале баржи, где устроила свою штаб-квартиру Кулакса Вит. Поднявшись по сходням на палубу, они обнаружили ее стоящей в одиночестве, облокотившись о кормовое ограждение. Дрючок, разумеется, уже видел Свит раньше, но лишь издали. Он знал, что когда-то она была морпехом, вероятно, служила в тяжелой пехоте, поскольку выглядела достаточно крепкой, чтобы свалить любого врага толчком щита, а потом прикончить его, заехав каблуком по голове. Когда Свит повернулась, Дрючок, к своему удивлению, увидел, что лицо у нее все в веснушках. Издали она в свое время показалась ему уроженкой Иткокана, но нет, она была фаларкой. Да какая, собственно, разница? Абсолютно никакой. Хотя нет, пожалуй, разница все-таки есть. Традиционно считалось, что канессийцы не способны занять хоть сколько-нибудь заметное место в малозанской армии. В основном они были художниками, философами, учеными и так далее. Соответственно, Дрючок испытывал предубеждение по отношению к кулаку своего легиона. У него априори сложилось определенное мнение, вероятнее всего ошибочное. Но, оказывается, на самом деле Савит была фаларкой, а уж среди представителей этого народа талантливых военачальников хоть отбавляй. Ураган, Геслер, Иербак, Калис Вантаж, список можно продолжать и продолжать. Савит не сводила со всех троих мрачного взгляда. «Кулак?» — озабоченно спросил Грубьяна. «Все хорошо?» «Разумеется, нет, капитан», — ответила Савит. «Но я рада слышать, что некоторые из ваших пропавших товарищей нашлись. Я с самого начала сильно переживала, что отправила вас и три ваших взвода туда, откуда можно вообще никогда не вернуться». «Все не так уж и страшно, кулак», — заверил ее Грубьян. «В ближайшее время мы пошлем разведчиков, чтобы выяснить судьбу отряда Балка. Наши маги Нерузы сообщают, что самое сильное наводнение было к западу отсюда. К тому же лес, похоже, замедлил натиск воды. Подозреваю, что мы видели наемников не в последний раз». «Да, к западу отсюда», — кивнула Свит. Немного помолчав, она медленно выпрямилась и посмотрела в глаза Грубьяну, сменив тон на официальный. «Боюсь, я вынуждена сообщить вам о потере двух батальонов, стоявших в Нинсан-Орве. Похоже, потоп там оказался куда более яростным, чем тот, с которым столкнулись мы». «Никто не выжил, кулак?» «По нашим сведениям, нет. Похоже, потери включают также два войска, полностью состоявшие из северных племен и теблоров. Так что те ратиды, что среди нас, возможно, последние представители их народа». Шрейка дернула Дрючка за руку и, когда тот бросил на нее взгляд, кивнула на восток. «Там двое», — тихо проговорила она, — «идут пешком». Сержант прищурился, но было слишком темно, чтобы что-либо различить. «Я знаю», — жестко проговорила Савит, — «что морпехами сейчас повелевает скорбь, и прекрасно все понимаю. Но я также понимаю», — добавила она, вновь глядя на недавно появившееся море, — «что за этим последует». «Эй, сержанты!» — спросил Грубьян. «Что это вас там так заинтересовало?»
«О боги!»
Он снова повернулся к Свит.
«Кулак, рад сообщить, что в моих трех взводах потерь нет!»
Прищурившись, она бросила взгляд через плечо и кивнула. «Прекрасно, капитан. И последнее. Прошу передать личному составу мой приказ. Начать подготовку к незамедлительному отбытию. Это касается также и всех беженцев».
«К незамедлительному отбытию, кулак?»
«Да. К полудню, если возможно. Мы должны быть на южной дороге на Синь, с беженцами в первых рядах, как можно дальше от этого берега».
Дрючок нахмурился, пытаясь понять, что он упустил. Взглянув на капитана, сержант увидел, как тот внезапно побледнел.
«Понял, кулак. Свободны!»
Грубьян махнул дрючку и шрейки в сторону сходней. Сойдя на берег, они направились к двум своим товарищам, медленно шедшим им навстречу.
«Как дела у Бенгера?»
— тихо спросил Грубьян.
«Магические способности к нему еще не вернулись?»
«Говорит, постепенно возвращаются», — ответила Шрейка. «Но пока что у нас исцелителей есть только чашка. Естественно, можно обратиться в другие взводы только в случае крайней необходимости», — прервал ее Грубьян.
«В конце концов, Омс — один из нас».
«Ох, боги милостивые, ну и видок же у него!»
«Да и Штырь», — заметил про себя Дрючок, — «тоже выглядит немногим лучше».
«Возможно, что завтра нам потребуются для них повозки», — предположила Шрейка.
Капитан фыркнул.
«Дорогуша, ты сама прекрасно знаешь, что никто из них на это не согласится». «Нет уж, мы вместе выступили в поход и точно так же вместе вернемся. Если только, конечно, тебя не подведет колено, что вполне ожидаемо».
Шрейка скорчила Дрючку гримасу и пожала плечами.
«Вы всегда все подмечаете, капитан?»
Грубьян кивнул, и глаза его блеснули.
«Ну, разумеется. А как же иначе?»